Этот небольшой отрывок Священного Писания должен был разбирать брат Павел Тимофеевич. На днях он позвонил мне и сказал, что на протяжении 3 дней у него уже держится сахар довольно высоко, и он, к сожалению, не сможет быть с нами. Поэтому будем молиться о нем, о нашем брате. Ну, а я взял на себя уже ответственность за этот отрывок для того, чтобы нам его изъяснить. Перед нами встреча Авраама по возвращению после военной кампании. Помните, когда мы разбирали первую часть 14 главы, мы обнаружили, что ему пришлось идти вплоть до Дамаска. Такой военный марш он совершил. Господь даровал ему победу. Он был вместе со своими 318 воинами. Они возвращаются обратно и здесь встречаются. С кем встречаются? Я назвал это встреча с двумя царями. Два царя. Первого зовут Мелхиседек, то есть царь праведности, так переводится его имя, и он назван царем Салима. Это не только напоминает нам город Иерусалим, Ир-Шалом, то есть город мира, но это, в общем-то, и есть. Этот город идентифицирован как Иерусалим, то есть город мира. В древности нередким было то явление, когда глава государства был также и первосвященником. Вот это есть первое упоминание на страницах Писания слова «священник». Позже это событие или это понятие будет развито. Мы найдем левитское священство, мы найдем, что священник будет являться тем человеком, который будет представлять народ перед Господом, то есть он будет приносить перед Господа жертвы от народа. Мы находим 3 основных служения на страницах Ветхого Завета. Это пророк, священник и царь. 3 этих основных служения. Пророк – это был тот, который представлял Господа к народу, то есть нес слово Господне к народу. Священник, наоборот, от народа возносил жертвы к Господу, а царь от имени Господа управлял народом. Мелхиседек занимал, по крайней мере, 2 из этих служений. Какие, друзья? Кем он был? Он был царем, и он был священником, но он не был пророком, да? Но вот и царем, и священником, и пророком все эти 3 качества исполнит только один человек, Бога-человек. Это будет наш Господь Иисус Христос. Так вот, когда мы смотрим на встречу Мелхиседека, мы к ней еще вернемся, это очень интересная личность, попробуем сами поразмыслить, догадаться, подумать, кем же он является. Но, как я уже сказал, здесь встреча с 2 царями. Один из них – Мелхиседек, царь праведности, другой, имя его, правда, не появляется в нашем русском переводе. Но если читать другие версии Писания, мы находим, что имя его – Бера, что означает огонь или тот, который будет гореть. Интересно, а кто же это будет у нас гореть, как не Содом и Гоморра позже в повествовании здесь в книге «Бытие»? И действительно, это и есть царь Содомский. И вот он, этот царь Содомский, должен был бы благословить всех за ту победу, которая была оказана. Ведь это он, а также та коалиция, которая была вместе с ним, вначале была разгромлена, вначале их ограбили всех, и вот теперь Авраам всю эту добычу возвращает им обратно. Но посмотрите, как он обращается с Авраамом. Вместо благодарности он просто предлагает ему, Аврааму, сделку. Он говорит: слушай, ты, Авраам, оставляй у себя все товары, все материальные накопления, а мне попросту отдай людей. Представляете, какая циничность есть у этого человека? Авраам, как мы читаем в этом повествовании, не хотел обогатиться за чей-то счет, и уж тем более за счет чьего-то бедствия. И к тому же он уже имел подобный опыт, когда он обогатился за счет одного царя. Помните, мы читали с вами в 12 главе книги «Бытие» здесь же. Там он обогатился тоже за счет кого? За счет царя, говорят. За счет какого царя? Да. Египетского, да, фараона. Фараон его отпустил с великим богатством, и он, благодаря тому, что вот он Сару так представил, он получил это богатство. Знаете, в нашем языке есть такое выражение: ему это боком вышло. То есть Авраам вот по этому случаю видно, что пожалел о том случае. Он не захотел снова обогащаться за счет этого царя. Хотя, знаете, можно было бы по-разному все это представить и для себя рационализировать. Можно было бы сказать, ну, это ведь Господь для меня эту победу вот совершил, и сейчас вот мне на моем пути дает этого царя, царя Содомского, который предлагает мне это богатство, и это тоже может быть от Господа. Но он не стал себя оправдывать и думать таким образом. Он понял, что то в 12 главе ни к чему хорошему не привело, и это тоже не приведет. И поэтому перед Авраамом, можно сказать, здесь предстало два пути. Знаете, бывают такие раздорожья в нашей жизни. Мы приходим к этим двум путям, и там табличка, как в старой древней сказке. Туда пойдешь, то найдешь, да? Туда пойдешь, то найдешь. Вот он на этом раздорожье оказался. Перед ним мирской путь, путь богатства, путь материального благосостояния и путь благословения, который Господь ему предлагает. Ну, кто-то может сказать, что Авраам не нуждался особо в этом богатстве. Хотя, знаете, богатство, чем его больше, так говорят, оно еще и больше и искушает. Но посмотрим на другого царя, или вернее на первого, о котором мы уже сказали, на Мелхиседека. Если в случае с Берой, царем Содомским, царь Содомский ему просто предлагает сделку, даже не предлагая ему благодарности, хотя ведь сам царь должен был бы понимать, что он мог вообще лишиться не только города, не только людей, не только власти, не только всего награбленного имущества, а даже своей собственной жизни. И вот этой жизнью он должен был быть благодарен Аврааму и тому Господу, который совершил эту победу. Мелхиседек принял его напротив. По-царски, по-настоящему сделал ему вот этот пир, можно сказать. Здесь написано, что он принял его с хлебом и вином. Некоторые люди, когда видят эти слова, сразу вспоминают Новый Завет, и мы знаем, что в Новом Завете Господь Иисус установил хлебопреломление как воспоминание его страданий. Но вы знаете, так в Библии не работает, потому что здесь нет символов страданий Господних еще, потому что они попросту еще не появились в тексте хронологически. В данном случае это не символ хлебопреломления, это попросту символ общения и гостеприимства. Этими словами божественный автор подчеркивает, что царь Салима Мелхиседек принял его хорошо, выставил перед ним и перед другими мужами, которые были вместе с ним, перед всеми этими 318 отроками, угощение, потому что он понимал, что они только что вернулись с длинной, скажем так, дороги. Итак, посмотрим на контраст этих двух царей. Помните, 12 глава, там, где устанавливает Господь первый завет с Авраамом, он в этом завете говорит в 3 стихе, Бытие 12:3, «Благословлю благословляющих тебя и прокляну проклинающих тебя». И вот здесь один царь, он благословляет Авраама, а именно Мелхиседек. И посмотрите, что происходит потом. Вы знаете, до сих пор Иисус Христос, наш Господь, является первосвященником по чину какому? Мелхиседека. Об этом мы читаем уже в 7 главе послания к евреям. Имя Мелхиседека было на устах у израильтян тогда, когда они славили Господа. Помните, Давид захватывает Иерусалим, и в 109-м псалме, не будем открывать, если захотите, посмотрите, там есть пророческое слово о том, что на престоле Давида всегда будет находиться царь именно по чину Мелхиседека. То есть Господь уже тогда для Давида открыл, что даже левитское священство, а ведь во времена Давида не было другого священства, кроме левитского, так вот, даже левитское священство является временным, а Мелхиседек является священником, который будет всегда. Что же это за таинственная личность? Ну, прежде всего, я еще хочу обратить внимание, здесь Авраам клянется, да, он поднимает свою правую руку, и вот это таким же способом мы видим, что часто звучит клятва или торжественное обещание на протяжении всего Писания. То есть он призывает Господа в свидетели, он как бы своей правой рукой, вот что означает этот жест, показывает на небо и говорит, что Господь мой свидетель в том, что я говорю истину. То есть он не хочет обогатиться за счет царя царя Содомского, призывая Господа в свидетели. Несколько уроков отсюда. Во-первых, друзья мои, после победы в нашей духовной жизни, после духовного фавора, после того, как мы приложили какие-то усилия для этой духовной победы, часто наступает ослабление. И вот это как раз и опасно, потому что в этот момент дьявол тоже может прийти. И прийти с искушением, зная, что мы чувствуем себя хорошо после какой-то очередной победы или успешного служения. Вот здесь с Авраамом произошло примерно то же самое. В 14 главе, в первой ее части, мы с вами читали, как он одержал огромную победу против 5 царей, всего с 318 людьми. И все это благодаря Господу. Есть все основания, так сказать, несколько расслабиться. И вот здесь такое искушение. Такое же примерно, как когда-то было перед нашим Господом. «Вот они, эти богатства, они могут быть все твоими», говорит ему царь Содома. Поэтому урок для нас. Мы не должны успокаиваться даже после побед, потому что испытания приходят после них тоже. Помните, после крещения Господня дьявол приходит к нему с его вопросами, с его искушениями и с испытаниями. Почему вот это было опасно? Почему то, что предлагал царь Содома, было опасно для Авраама? Потому что это бы забрало истинную славу, которая должна принадлежать только Богу. И теперь другие бы говорили: это Авраам, раз он взял себе плату за то, что он сделал, то значит, это его заслуга. И таким образом Авраам бы тогда как бы украл частичку Божьей славы. Авраам свою репутацию приподнял бы, но Божья репутация, она опустилась бы. Авраам это понимал и поэтому на это не пошел. Еще один урок. Когда к нам приходит лукавый с искушениями, здесь же находится и Христос. Что я имею в виду? Смотрите, два царя сразу, как будто бы одновременно, может быть, даже в одном и том же месте здесь встречаются с Авраамом. Один с искушением приходит, другой приходит, его зовут Мелхиседек, с утешением, с благословением. Друзья мои, тогда, когда мы, находясь в искушении, думаем, как мы одиноки, мы должны помнить о том, что Христос находится в этот момент вместе с нами. Что делает Мелхиседек? Мелхиседек встречает Авраама, он его накормил и он его благословил. Также и наш Господь, он находится вместе с нами, он является тем Спасителем, который делает для нас все это. Давайте остановимся более подробно на личности Мелхиседека. По тексту, об этом человеке нам известно очень и очень мало. Удивительным является то, что он живет в Иерусалиме. Напомню, Иерусалим будет тем городом, в котором будут жить народы по имени... Кстати, как их зовут? Помните, от кого освобождал Давид Иерусалим? Это Евусеев, это один из языческих ханаанских народов. Откуда, вопрос, здесь появляется человек, который знает истинного и живого Бога? Но этого еще мало. Этот человек не только знает истинного и живого Бога, он еще и царь этого города. И Авраам, который, ну, казалось бы, ну, кто вот из всех людей имеет более живое общение с Богом? Казалось, вся земля уже отступила от Господа, особенно после 11 главы книги Бытия, когда все расселились по всем местам земли, да, когда грехопадение полное вот такое вот произошло. И, казалось бы, только Аврааму было единственное откровение от Господа. А здесь он находит не только человека, тоже разделяющего вот эту истинную веру в единого Бога, но и того, который является его священником. Авраам ему приносит десятину. Авраам видит в нем большего. Помните, автор послания к евреям так и говорит, используя этот случай. Он говорит, меньший благословляется большим, имея в виду, что как раз вот этим большим является Мелхиседек. Удивительная, загадочная, таинственная, а главное – великая личность. Итак, Мелхиседек благословил Бога и Авраама, он знал истинного Бога и поклонялся ему. Возможно, это одна из теорий, что поклонение все-таки сохранилось вот истинному Богу с древних времен, со времен Адама и Евы. Оно передавалось из поколения в поколение, и время от времени находились люди, которые все-таки его сохраняли. То есть, может быть, он просто был в этой устной традиции, и ему передалось это истинное поклонение Богу от его прародителей. Есть другая теория, что, возможно, этот человек имел прямое откровение от Бога, и Господь его специально поселил в этом месте для свидетельства, для благословения Авраама, а также для того, чтобы он был прообразом нашего Господа Иисуса Христа. Третья точка зрения на личность Мелхиседека вообще удивительная, что это сам Иисус Христос, даже не его прообраз, а сам Христос, только пришедший на землю, так сказать, несколько раньше. Ну, уж очень таинственная эта личность, потому что у нее нет... Вот смотрите, всю книгу «Бытие» мы с вами читаем, и о каждом древнем персонаже мы что-то можем сказать. У него есть какая-то родословная, известно, кто его были родители, кого потом он родил, а здесь совершенно ничего о нем не известно. Такое ощущение, что вот он появился и сразу же исчез. Но ясно одно, друзья, кем бы он ни был, мы никогда не должны думать, что Господь явился только в одном народе, в израильском народе. Мы никогда не должны думать, что Господь избрал только одного человека, Авраама. Писание, хотя и не открывает нам всех остальных случаев, тем не менее содержит достаточно намеков для нас, для того, чтобы не возгордиться и не думать, что мы единственные избранные Богом люди, как иногда было искушение и у учеников Христа так думать, и у израильтян так думать. Вот этот Мелхиседек был совершенно даже не израильтянином, не было создано еще даже еврейского народа. Он произойдет потом, только от Иакова, да? Вот. Так вот, он не был израильтянином, не был евреем, и тем не менее он был священником Бога Всевышнего, от которого вообще все священство пошло. И сегодня, друзья, могут быть те, которым Бог говорит, может быть, каким-то особым образом, особенно среди закрытых стран. Подумайте об этом. Иногда нас смущает мысль о том, что мы куда-то не можем проникнуть, но для Бога нет ничего невозможного. Иногда есть верующие, которых смущает мысль о том, что «а как насчет тех людей, которые никогда ничего не слышали?» Так это, может, нам кажется, что они никогда не слышали? У Бога есть свои пути. Посмотрите на Валаама в Священном Писании, который не был евреем и был даже языческим пророком. Позже мы о нем будем говорить уже в книге «Чисел». Да? Посмотрите на тех людей с Востока, о которых мы говорим с вами во время Рождества. Как они обо всем этом узнали? Тем не менее, они знали живого истинного Бога. Эти случаи убеждают нас в том, что у Господа есть свои пути, а тех, о которых мы даже можем не подозревать. Ну, я не могу удержаться и не прочитать из послания к евреям 7 главы, где очень ярко говорится о личности Мелхиседека. Будьте добры, откройте вместе со мною, для того, чтобы у нас была хоть какая-то более полная картина об этой личности. Настолько она интересна, что хочется собрать вот всю информацию в Библии, которая касается его. Итак, евреям 7 глава, первые 10 стихов. Написано так. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды». Ну, об этом мы уже сказали, да? То есть его имя означает царь правды или царь праведности, а потом и царь Салима, то есть царь мира. То есть в этом прообраз Иисуса Христа. Во Христе соединился мир с Богом и в то же время Божья праведность, которую Он нам передает. Это мы уже добавляем как комментарий. Третий стих. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божьему, пребывает священником навсегда». То есть автор этого послания, апостол Павел, он говорит, посмотрите на личность Мелхиседека, нет у него никакого родословия, как будто бы он появился ниоткуда. Так то же самое можно сказать и об Иисусе Христе, потому что у него нет земного отца, да? У него происхождение от дней вечных. То есть в этом как раз их прообразность. Четвертый стих. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Здесь подчеркивается первое упоминание десятины также в Ветхом Завете. Некоторые люди говорят, что десятина была установлена только во время дарования закона. Она была подтверждена тогда, но установлена она и практиковалась Авраамом. И всякий, кто сегодня называет себя детем Авраама, должен был бы практиковать десятину, потому что нигде мы не находим, что Христос ее отменил. Есть верующие, которые полагают, ну, знаете, десятина – это ветхозаветная практика, а у нас добровольное пожертвование. Но посмотрите, что делает наш Господь. Когда Он обличает книжников и фарисеев, Он говорит, вы – те, которые даете десятину, даже с таких мелких трав, как рута и мята, которую вы покупаете там где-то у себя на рынке, вы забываете справедливость и любовь, которые тоже являются частью закона. И то нужно было делать, и этого не оставлять. То есть то нужно было делать, иными словами, нужно было бы по-прежнему соблюдать десятину и этого не оставлять. То есть Господь как раз утверждает, Господь Иисус утверждает десятину, которую начал Авраам. Поэтому если мы дети Авраама, друзья мои, давайте посмотрим, насколько мы практикуем это положение. Не обкрадываем ли мы Бога в данном случае? Десятина – это десятая часть нашего дохода. Смотрите, из всего, что Авраам получил, десятую часть он дает здесь священнику Бога Всевышнего Мелхиседеку. А наш отрывок продолжается. «Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа», то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых, но сей, не происходящих из рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, тогда, когда Мелхиседек встретил его. Напомню, что полемика здесь в послании к евреям сводится к тому, что, а как это вот Господь Иисус Христос, не будучи даже из колена Левиина, а тем не менее он является не только священником, но и первосвященником. И апостол Павел отвечает на этот вопрос так. Он говорит, так дело в том, что Иисус Христос является не священником по чину Левии. Но более того, левитское священство несовершенно. Посмотрите, сколько крови, сколько жертв, а толк какой? Только временное покрытие грехов. И поэтому это священство Господь имел на время. Оно было ветхим, а то, что ветхое, близко к уничтожению. И вот Господь теперь показывает, что, оказывается, был другой священник, Мелхиседек, а Иисус Христос является священником по чину Мелхиседека. И поэтому Мелхиседек является прообразом Иисуса Христа. Вот такой краткий, но очень глубокий отрывок перед нами. Пусть Господь нас благословит и в дальнейшем изучении Слова Его. Аминь.